Мария Страйкова следит за развитием событий в стране и мире. В эфире программа «Свобода в 9». Сегодня 4 февраля, понедельник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы. Выборы в Сербии. Новым президентом страны избран Борис Тадич. Судебные приставы и новый закон. В каких случаях теперь пристав может войти в дом без вашего присутствия? С начала февраля далеко не каждый должник сможет выехать за границу. Городская тема – безопасность в подмосковных электричках, усиление безопасности. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня, панорама новостей и науки – все это в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема программы – выборы в Сербии. Результат уже известен. Президент Борис Тадич во втором туре переизбран на этот пост, несмотря на то, что проигрывал своему основному конкуренту Томиславу Николичу в первом туре 4%. В Евросоюзе уже прокомментировали эти результаты, там отмечают высокую явку избирателей и заявили, что по предварительным оценкам выборы были свободными и честными. Репортаж из Белграда нашего корреспондента Айи Куги.
Сербия выбрала Бориса Тадича и путь в Европейский Союз. Это один из характерных заголовков сегодняшней белградской прессы. Уже пару часов по окончании выборов Борис Тадич провозгласил свою победу. На улицы крупнейших сербских городов вышла молодежь, которая веселым и шумным шествием с музыкой приветствовала победу Тадича. В центре столицы перед своими сторонниками выступил и сам президент. «Я считаю, что это победа Сербии, демократии в Сербии. Спасибо всем, кто поддержал демократические перемены, начатые в 2000 году. Будем их продолжать». Несмотря на то, что победа Бориса Тадича тесная, он свое соперника опередил лишь на 2-3%, однако для Сербии крайне важно то, что его результат признал кандидат радикальной партии Томислав Николич. Ведь существовали опасения, что в случае близости результатов националисты могли бы их не признавать и пойти на уличные столкновения. Сербские аналитики большим успехом считают и тот факт, что во втором туре президентских выборов участие приняли более 68% граждан с правом голоса. Такая огромная активность избирателей в Сербии была зарегистрирована лишь в 2000 году, когда страна встала, чтобы разрушить режим Слободана Милошевича. Однако 7 лет спустя снова встал вопрос о том, какой путь выбирает Сербия. И не секрет, что многие граждане проголосовали за Бориса Тадича из-за страха, что с националистом Томиславом Николичем страна возвращается в 90-е годы и международную изоляцию. А Николича, как показывает исследование общественного мнения, часть избирателей поддержала не по идеологическим причинам, а потому, что им демократия не обеспечила лучшую жизнь. Профессор политических наук Белградского университета Чедомир Чупич считает, что выборы, победа Бориса Тадича определили дальнейшую ориентацию Сербии. Граждане поняли, что эти выборы очень важные и значительные для страны. Прежде всего, они важны из-за ясного определения ориентации государства и общества, определения места Сербии в международном сообществе. Выборы дали ответ на вопрос, куда Сербия движется. С другой стороны, президентские выборы были важны и внутренней политике, разъяснение идеологического и социально-экономического курса. Они показали, что большая борьба ведется между теми гражданами, которые успевали в ходе демократических перемен, и тех, кто оказались проигравшими во времена так называемого переходного периода. Стало ясно, что состоянием дел в стране озабочены все избиратели Сербии, и своим массовым участием на выборах они проявили желание взять в собственные руки и свою судьбу, и судьбу государства. Борис Тадич после выборов заявил, что его цель – улучшить качество жизни всех граждан и укрепить связи с Европой. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Ну а сейчас мы обсудим влияние России на результат этих выборов. На прямой связи по телефону с московской студией «Свободы» Сергей Романенко, эксперт по Балканам. Сергей Александрович, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, как вы думаете, насколько велико было влияние России здесь?
Знаете, я прежде всего хотел бы сказать, что многие средства массовой информации очень упрощенно рисуют картину и говорят, даже в новостях, националист Николич, сторонник сближения с Россией и сторонник сближения с Западом Борис Тадич. Я думаю, что Борис Тадич абсолютно также выступает и, может быть, даже в большей степени за хорошие отношения с Россией, как и Николич. Другое дело, что он является политиком прагматичным и хочет использовать положение Сербии в отношениях между Россией и Евросоюзом. Ведь дело в том, что и Россия заинтересована в Евросоюзе, и Евросоюз заинтересован в России. И тут никаких непреодолимых противоречий, противопоставлений нету. Что же касается роли России, то мне кажется, что очень удачным ходом нынешнего переизбранного президента была поездка в Москву, где был подписан известный протокол о сотрудничестве в нефтегазовой области, хотя, честно говоря, некоторая часть экспертов сербских и некоторая часть общества относится к нему довольно критически, во-первых, из-за цены, которую должна заплатить Россия, а во-вторых, потому что не был проведен тендер. Но это уже, так сказать, сейчас, на данный момент, это пока технические подробности.
Сергей Александрович, а можете сказать, спрогнозировать, вернее даже, как теперь будут развиваться российско-сербские отношения, учитывая, что Сербия, насколько я понимаю, будет стремиться к вступлению в Европейский Союз?
Ну, вы знаете, Сербия, собственно, и лично Тадич этого и не скрывали, но я еще раз хочу сказать, что одно не противоречит другому. Это просто вытекает из геополитического положения Сербии, геоэкономического. Поэтому я думаю, что Сербия заинтересована в хороших отношениях с Россией, экономических, и не только в нефтегазовой области. Поэтому я думаю, что тут существуют определенные перспективы.
Говоря о выборах в Сербии, нельзя не вспомнить край Косово. Вот можете как-то спрогнозировать, опять же, действия нового президента и правительства Сербии, если в одностороннем порядке в Косово все-таки объявят независимость? И, опять же, очень много говорилось о том, когда это произойдет, и в основном прогнозы делались на то, что независимость будет объявлена сразу после президентских выборов.
Ну, вы знаете, может быть, во-первых, не сразу, а пройдет какое-то время, хотя бы несколько дней, потому что необходимы консультации, конечно, новые, учитывая сложившуюся ситуацию. Во-вторых, вы сказали правительство. Так дело в том, что непонятно, что будет с правительством, потому что в результате победы Тадича довольно сильно ослабли позиции премьер-министра Коштуницы. И некоторые политические деятели, аналитики даже считают, что он должен подать в отставку, потому что он отказал в поддержке нынешнему президенту на выборах. Поэтому, в общем-то, неизвестно, кто будет премьер-министром. По крайней мере, пока вот на данный момент существует такая неопределенность. Что же касается судьбы Косово, в общем-то, мне представляется, что в таком стратегическом плане, конечно, провозглашение независимости неизбежно, но когда это будет, хочу еще раз сказать, это вопрос пока открытый.
Сложно сказать, да, вот какие действия сможет сербское правительство и президент принимать в этом случае?
Ну, известно, что Борис Тадич является противником решительных и агрессивных мер, и он выступает за то, чтобы косовская проблема была решена так или иначе политическим путем. Ну, а что касается конкретной программы, которая была принята незадолго до выборов, то она является высшим государственным секретом в Сербии.
Спасибо, Сергей Александрович. Напомню, в прямом эфире был эксперт по Балканам Сергей Романенко. Мы говорили о победе Бориса Тадича на президентских выборах в Сербии. Вы слушаете «Свободу в 9». Сейчас в Москве 9:15, 9:15. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане произошла перестрелка между милицией и группой боевиков. Информационное агентство «Интерфакс» сообщает о двух раненых милиционерах. Депутаты Магаданской областной думы утвердили в должности губернатора нынешнего главу региона Николая Дудова. На российском телевидении начинаются предвыборные дебаты между кандидатами в президенты. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Ну а в 2 часа дня в нашем эфире программа «Свобода» в клубе «Квартира 44». Есть ли шансы у Никиты Михалкова получить «Оскар» идеологическое и художественное в фильме «12»? Вот такая тема программы. Программы «Свобода» в клубе «Квартира 44», которая выйдет в эфир сегодня в 2 часа дня. Ну а в программе «Свобода в 9» сейчас время обзора прессы, и в студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Начало президентской агиткампании в России сегодня наверняка одна из главных тем в российской прессе, не так ли?
Да, тема эта освещается. Газеты пишут о том, что на самом деле агитировать за себя претендентом на пост главы государства официально разрешено еще со 2 февраля, но по закону это может происходить только в будние дни, так что сегодня начинается агитация.
В выходные не тревожить.
В выходные не тревожить, люди должны отдыхать, совершенно верно. Изучить предвыборные программы четырех кандидатов можно будет на трех телеканалах, трех радиостанциях и в двух десятках газет, пишет «Известия». Ну что еще? В минувшую пятницу ЦИК утвердила избирательный бюллетень. Фамилии четырех кандидатов располагаются в алфавитном порядке. Стоит там также год рождения, должность, кем выдвинут претендент указывается. Ну и несколько слов о том, как будут агитировать кандидаты вот в ходе вот этой самой агитационной кампании, которая начинается сегодня.
И об этом узнали газеты.
Да, да. Дмитрий Медведев будет использовать недорогие агитационные ролики, рассказывающие о национальных проектах. Владимир Жириновский под лозунгом «За все ответите» покажет продукцию, затрагивающую почти все сферы жизни, от армии до бродяжничества. Коммунисты тематику роликов не раскрывают, так что об этом вот газеты не узнали пока. Но, во всяком случае, ролики будут интересными. Такая вот интрига. Это Иван Мельников рассказал, первый зампред ЦК КПРФ. Ну и символы советской эпохи будут использоваться в ряде роликов. Вот завесу тайны вот такой вот он немножечко приоткрыл. Ну а Андрей Богданов на любительскую камеру снял хоум-видео. Агитационные ролики, где он на зимней рыбалке находится, как потом рыбу пойманную готовит. И все это делается, как полагают «Известия», с тем, чтобы быть ближе к народу. Ну и с народом же Андрей Богданов в «Живом журнале» советовался о том, какие вопросы задавать своим оппонентам во время теледебатов. Напомню только о том, что оппонентов у Богданова будет двое. Это Жириновский и Зюганов, а Дмитрий Медведев, как известно, официально от дебатов отказался. Геннадия Зюганова тоже соратники призывали последовать примеру Медведева, однако же Зюганов на уговоры не поддался, так что вот будут такие вот
такие вот теледебаты.
Да. Ну, еще хочу сказать, что есть комментарий к начавшейся агитационной кампании в газете «Время новостей». Ну, думаю, началось, он озаглавлен. И, в общем, Дарья Гусева пишет в основном о том, что очень спокойно проходит предвыборная кампания. И такое вот затишье, что, не разглядев политической жизни в стране, в нее чуть было не раздумали приезжать международные наблюдатели из ОБСЕ. Об этом во времени новостей.
Что ж, спасибо, Валерия. Валерия Шабаева читает сегодня газеты. Мы говорили о начале президентской агиткампании в России. Ну а теперь выпуск спортивных новостей. И вновь в студии Дмитрий Морозов. Дмитрий, доброе утро.
Утро доброе. Три главные спортивные новости к этому часу. Сборная России выигрывает в третий раз подряд чемпионат мира по хоккею с мячом. Женская сборная России по теннису выходит в полуфинал розыгрыша Кубка Федерации. Ну и определились первые полуфиналисты розыгрыша Кубка Африки по футболу. Обо всем по порядку. В Москве завершился очередной чемпионат мира по хоккею с мячом. Второй год подряд турнир проводился в России, в прошлом году в Кемерове. И вновь звание сильнейшей команды мира завоевали хозяева, и на сей раз в решающем матче они обыграли шведов, теперь уже со счетом 6-1. Бронзовые награды в активе сборной Финляндии, которая одолела команду Казахстана со счетом 8-3. Женская сборная России по теннису выиграла матч первого круга розыгрыша Кубка Федерации у команды Израиля. Вчера сначала Мария Шарапова победила Шахар Пейер 6-1-6-1. Это дебют Шараповой в сборной России. А Анна Чеквитадзе затем выиграла у Цепоры Обцилер 6-4-6-2. После этого счет в матче стал 3-1 в пользу россиянок, и они вышли в полуфинальный раунд, который пройдет 26-27 апреля. Ну а соперницы россиянок определятся в противостоянии теннисисток Соединенных Штатов Америки и Германии. Пока счет равный в этом матче 1-1.
Кстати, Дмитрий, я читал интервью Марии Шараповой после ее победы. Она сказала, что это же был ее дебют.
Это был ее дебют.
В матче за сборную. И она сказала, что очень неожиданно было для нее играть, уже проигрывая фактически по ходу 0-1, поскольку россиянки проиграли первый матч.
Ну, все было для нее неожиданно, непривычно, поскольку она в командных соревнованиях впервые принимает участие. Для нее это крайне важно. Все ждали, любители тенниса российские и поклонники Марии Шарапова, этого дебюта. Он прошел вполне, вполне успешно, то есть продолжается такой почин, который Шарапова начала на открытом чемпионате Австралии, выиграв его в этом сезоне. Ну, теперь уже, судя по всему, если все сложится в последующем удачно для Шарапова и матчах за сборную России, она сможет принять участие в Олимпиаде в Пекине.
Ну и давайте о футболе. Я лично вчера случайно наткнулся на матче Кубка африканских наций. Замечательная была игра Гана-Нигерия, и футболисты Ганы вдесятером умудрились обыграть нигерийцев, которые считались, насколько я понимаю, фаворитами в этой игре.
Ну, не совсем согласен. Это достаточно равная команда. Не забывайте, что Гана принимает в четвертый раз розыгрыш Кубка Африки. Трижды она одерживала победы на своей родине, так что сбрасывать со счетов эту команду ни в коем случае нельзя. Да, Гана выиграла у Нигерии 2-1. Кот-д'Ивуар нанес поражение Гвинее 5-0. И теперь 7 февраля в полуфинале Кот-д'Ивуар сыграет с победителем пары Египет-Ангола, а Гана с победителем пары Тунис-Камерун.
И эти матчи пройдут сегодня, я имею в виду вторые четвертьфинала.
Совершенно верно.
Спасибо, Дмитрий Морозов. Это был выпуск спортивных новостей. В эфире программа «Свобода в 9». Следующая тема. С начала февраля вступил в силу новый российский закон об исполнительном судебном производстве, который значительно расширяет полномочия судебных приставов. Теперь сотрудники Федеральной службы судебных приставов получают право не выпускать неплательщиков кредитов и алиментов за границу, а в их квартиры смогут проникать без согласия собственников. Для этого достаточно будет присутствия милиционеров и представителей дома управления. За разъяснениями наш корреспондент Марьяна Тарачешникова обратилась к Елене Рязанцевой, заместителю начальника отдела организации работы судебных приставов столичного управления Федеральной службы судебных приставов.
Если придет судебный пристав-исполнитель в отсутствие должника к его квартире, то есть он теперь может вскрыть его квартиру правильно и провести опись имущества или нет? Неправильно понимают люди.
Это не значит, конечно, данная норма, что приставы будут ходить и просто вскрывать помещение любое. Изначально должник у нас должен быть уведомлен. Опять же, уведомление это прописано в законе об исполнительном производстве. В каком порядке должник должен быть уведомлен о проведении исполнительных действий? И вообще о возбуждении исполнительного производства. И только после того, как в установленном порядке должник будет уведомлен о возбуждении исполнительного производства, могут какие-то исполнительные действия проводиться, в том числе и вход в помещение, занимаемое должником.
Но не при отсутствии должника в помещении.
Двоякая такая норма, здесь написано «без его согласия». То есть должник может быть находиться внутри, просто закрыться и не пускать. Но если должник надлежащим образом уведомлен, назначена дата, время, то есть и он не явился, здесь как бы пристав может и без должника проводить исполнительные действия, опять же, но соблюдая, то есть понятые, составление акта, то есть как указано законом.
Скажите, пожалуйста, а нужно ли будет приставом-исполнителем иметь на руках судебное решение в таком случае для того, чтобы проводить опись имущества в отсутствие должника, или достаточно будет, собственно, вот этого исполнительного листа?
По закону об исполнительном производстве пристав не должен в материалах производства, у него не должно быть судебного решения. То есть у нас исполнительный документ или исполнительный лист.
Что касается ограничения выезда должников за границу, скажите, пожалуйста, как человек вообще может узнать, должен ли он что-то или нет? Потому что очень часто притормаживается решение о возбуждении исполнительного производства. То есть, например, человека оштрафовали в ГАИ. ГАИ отправляет этот квиток приставам-исполнителям. Они возбуждают исполнительное производство. За это время человек уже успел все свои долги погасить. И вот если он соберется уезжать, а исполнительное производство в отношении него не прекращено, при том, что штраф, например, оплачен, что делать этому человеку?
Однозначно, если он знает, что есть это исполнительное производство, а он должен обратиться в службу приставов по месту его регистрации, по месту нахождения, и выяснить у судебного пристава, есть ли ограничения на выезд. В крайнем случае он может обратиться к нам в управление, где ведется база учета вот этих постановлений, и выяснить, закрыт ли ему выезд из Российской Федерации. А по поводу того, что у него уже оплачено, к нам приходят исполнительные документы, и не всегда они при направлении органу, которого вынес, проверяется, исполнено решение или не исполнено. Это очень часто с постановлением, это именно органов ГИБДД, когда присылают постановление, уже оплаченное нам. То есть в данном случае наш должник, он должен прийти к приставу и предъявить им документ, подтверждающий то, что он оплатил. То есть копия квитанции там или что-то еще.
Хорошо. А если человек хочет вот застраховаться от возможных каких-то проблем, то есть ему следует прийти в территориальное управление службы судебных приставов, ну, вне зависимости от того, это Москва или это Нижний Новгород, например. Дадут ли в службе судебных приставов какую-то бумагу, которую можно взять с собой на границу перед поездкой на отдых за рубеж, например, чтобы, если вдруг в силу несовершенства коммуникации информация не дошла до пограничников, человек все-таки выпустили на основании вот этого, вот этой официальной бумаги из службы судебных приставов? Или как? Или...
Может быть, такая ситуация, что он мог быть должником, например, в другом каком-то субъекте, то есть проживал какое-то время, например, в Москве, здесь кому-то задолжал, здесь возбуждено исполнительное производство, а при этом он выезжает из территории Москвы в другой регион. То есть Москва его может ограничить выезд, а тот регион нет. Если он приходит в свое управление, они дают ему информацию только именно по своему региону. То есть поэтому как бы на основе должно быть исполнительное производство по месту регистрации должника. То есть по поводу справки мы письменно пока не выдавали таких документов, но я думаю, что проблем нет, если он напишет какое-то письменное заявление.
Я правильно поняла, Елена, что человек до конца не может быть уверен, есть за ним какой-то долг или нет, возбуждено в отношении его исполнительное производство или нет, потому что, ну, вот если, особенно если он несколько раз переезжал из одного региона в другой, единой какой-то базы, где содержится вся информация о конкретном человеке, должен он кому-то что-то или не должен, не существует.
Согласно закону, база должна быть создана единая по всей Российской Федерации. Пока еще нет.
Пока ее нет, и люди должны действовать на свое, на свой страх и риск.
Ну, 10% как бы 90% случаев, то, что производство возбуждается по месту регистрации. То есть он должен быть обращаться туда, где он живет.
Скажите, пожалуйста, а вот, например, ограничение на право выезда, оно зависит от того, сколько человек задолжал? Ну, то есть остался должен оплатить штраф 100 рублей или не заплатил налогов там на 1,5 миллиона рублей, или не платит алименты на протяжении последних 10 лет, и это тоже большая сумма накапала. То есть вот сумма здесь имеет значение?
Согласно закону, здесь имеет значение просто неисполнение решения. Именно судебного решения. То есть, если это постановление того же органа ГАИ, ГИБДД, для административной комиссии, согласно новому закону, здесь ограничения быть не может.
Ограничения для выезда?
Выезда, да. Согласно вот новому закону, статья 67, ограничение на выезд только на основании судебного акта. Если это штраф органа ГАИ, тогда как бы ограничение согласно этому закону не может быть выставлено.
Последний вопрос. Как вы чувствуете, работа с судебным приставом теперь прибавится, и станет ли легче работать и проще, или нет?
Новый закон ввел возможности приставов для более эффективного исполнения, но в то же время более возможности у граждан защищать свои права, то есть обжаловать наши действия.
Елене Рязанцевой, заместителю начальника отдела организации работы судебных приставов исполнителей Управления Федеральной службы судебных приставов Москвы, задавала вопросы моя коллега Марьяна Тарачешникова. К этой теме мы вернемся сразу после краткой сводки новостей и небольшого объявления. Ну и вот оно объявление. Сегодня, 4 февраля, в 11 часов, слушайте программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема программы «Святые места». Гости нашей студии – священник отец Тимофей Подобедов, сотрудник Института этнографии Гамид Булатов и директор Центра изучения религии РГГУ Николай Шабуров. Ну а сейчас краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода, 9.30.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане произошла перестрелка между милицией и группой боевиков. «Интерфакс» сообщает о двух раненых милиционерах. По данным агентств, после перестрелки боевики попытались скрыться, но силы МВД и ФСБ блокировали их в районе селения Целигюн. В Москве сегодня должны пройти переговоры об условиях работы наблюдателей ОБСЕ на выборах президента России. Делегация Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека прибыла в российскую столицу для встречи с главой Центра избиркома Владимиром Чуровым. На российском телевидении начинаются предвыборные дебаты между кандидатами в президенты. В них примут участие Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Андрей Богданов. Дмитрий Медведев отказался от участия в дебатах, сославшись на занятость. Кроме того, в теле- и радиоэфире сегодня появятся агитационные ролики кандидатов. Депутаты Магаданской областной думы утвердили в должности губернатора нынешнего главу региона Николая Дудова. Его кандидатуру предложил президент России Владимир Путин. Николай Дудов возглавляет Магаданскую область с 2003 года. В пакистанском городе Равалпинди в результате взрыва, совершенного смертником, погибли по меньшей мере 6 военнослужащих. Как сообщили представители полиции, бомба взорвалась в понедельник утром рядом с микроавтобусом, в котором находились сотрудники службы безопасности. Победу на президентских выборах в Сербии одержал Борис Тадич, нынешний глава государства, сторонник сближения с Западом. Его соперник, ультранационалист Томислав Николич, признал поражение. Во втором туре голосования, который прошел при высокой активности избирателей, их разделили лишь несколько процентов. В столице Шри-Ланки Коломбо в связи с празднованием 60-й годовщины независимости значительно усилены меры безопасности.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Его вам представила моя коллега Мария Стройкова. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, а за режиссерским пультом Олег Львов. Как и обещали, возвращаемся к теме нового закона об исполнительном производстве. У нас есть связанная с этой темой интересная история из Екатеринбурга. Сейчас речь пойдет, правда, не о тех гражданах, которые должны и которых могут не выпустить за границу, если они долг не вернули, а о тех гражданах, которые дают в долг. Что они думают о новом законе? Об этом наш корреспондент Олег Вахрушев.
Прежний закон об исполнительном производстве был принят в 1997 году и с тех пор нуждался в усовершенствовании. В том же 97 году начинающий коммерсант Дмитрий Головин открыл предприятие «Прокат строительных инструментов без залога». Если недобросовестный человек не возвращал инструмент предприятию, то на него подавалось заявление в суд, который, естественно, выигрывался, а судебные приставы обязаны были заниматься исполнением решения суда. Но не тут-то было, говорит Дмитрий Головин.
Где-то к 99-му году я понял, что служба судебных приставов в Свердловской области просто не работает. Около 2000 года я начал жаловаться. Жаловался с переменным успехом года до 2005-го.
Однажды Дмитрий Головин, основавший уже к этому времени некоммерческое партнерство «Комитет 101», призванный как раз бороться с нерадивостью государственных структур, оказался в одном самолете с помощником президента страны, с которым они разговорились, и которому были переданы все документы, касающиеся длительной тяжбы Головина со службой судебных приставов. И дело с мертвой точки сдвинулось.
Все это прошло через администрацию президента, потом прошло через Министерство юстиции, спустилось сюда. И сейчас ситуация выглядит таким образом, что по индивидуальному предпринимателю Головину раз в квартал каждая районная служба судебных приставов пишет отчет в город-герой Москва.
Случай Дмитрия Головина, безусловно, частный, но если он привел к тому, что служба судебных приставов, пусть и в отдельно взятом регионе, заработала, это уже можно считать положительным результатом. Закон о борьбе с должниками нужно ужесточать, считает Головин, тем более, что среди них бывают весьма небедные люди.
Законодательство, которое у нас есть, оно выступает на стороне должника. Человек задолжал, конечно, с одной стороны, но с другой стороны, он же бедный, несчастный, но как же мы можем его там лишать последнего телевизора, как же мы можем его лишать последнего автомобиля, но если у него последний телевизор — это плазма, метр по диагонали, если у него последний автомобиль — это Rolls-Royce.
Государство обязано стоять на защите и своей собственности, и собственности частной. Дмитрий Головин в этом убежден, и вступившее в силу нововведение – еще один шаг на этом пути.
Это не прорыв, это шаг в сторону ужесточения законодательства в отношении должников. Это означает то, что у нас страна все-таки поворачивается лицом к капитализму. Это можно только приветствовать. Следующий шаг наверняка будет – это лишение права управления транспортным средством должников. Это повысит финансовую дисциплину среди населения.
Прогноз, данный председателем Екатеринбургского комитета 101, вполне может сбыться. Те новшества, которые должны заработать с 1 февраля, были направлены в Государственную Думу именно комитетом 101 еще 3 года назад. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
Ну а в продолжении темы скажу, что нашего корреспондента в Улан-Удэ Александра Мальцева мы попросили поинтересоваться у прохожих на улицах города. Боитесь ли вы судебных приставов?
Нет, судебных приставов не боюсь, но я бы не хотел, чтобы они без согласия, меня посещали мой дом. Банки бездумно раздали деньги, и, по-моему, из-за этого они не могут собрать и берут. И просто-напросто наша судебная система просто на слабые. У нас в России все возможно. Даже я не сомневаюсь, а уверен, что будут служебные приставы этим злоупотреблять.
Ни долгов, ни кредитов нет у меня.
Ну, конечно. Ну, побаиваюсь. Лучше с ними не сталкиваться, я так думаю. Как-то сталкивались с ними, но все обошлось. У нас просто задолженность была по электроэнергии, это подали в суд, мы потом выплатили, но вот кое-как я документы свои догнала.
Нет, я их не боюсь, потому что я законопослушный человек, поэтому не боюсь. Кредиты есть, но я их плачу. Я считаю, что человек должен отвечать за свои поступки. Если взял кредит, пожалуйста, его выплачивай. А иначе зачем его брать? Кредиты почему такие большие процентные ставки? Потому что я плачу еще из-за того, который не платит его совсем. Правильно, что ужесточить.
Не будешь нарушать, наверное, может. может, и не так это страшно.
Я думаю, что после того, как дали такие права приставам, люди будут думать, прежде чем залазить в кредиты, честно, откровенно.
Согласен. Ну, раз не платят, их, наверное, никак не могут догнать. Вот и расширили им полномочия.
Ты не боюсь. Ну, от этого никто не застрахован.
Ну, лично я не боюсь приставов. Мне просто их нечего бояться. Не за что. А так, в принципе, я считаю, что это нарушение всех прав человека. Невинно человек может пострадать. Потому что все ошибаются. Бывает, что даже приставы ошибутся, а потом, как говорится, и разгребают. Опять же, просто я так понимаю, что афер много в этом бизнесе делал. Ну, в принципе, их тоже можно понять, потому что они свои деньги отдают людям, а люди их грубо кидают, и поэтому такая ситуация получается.
Лично я не боюсь. Не грозит, да. У меня налоги все заплачены, квартплата тоже. Не за что.
Судебных приставов? Понятия не имею о них. Я от них так далека. Хоть у нас в стране и говорят, что ни от тюрьмы, ни от сумы не зарекайся, но я законопослушный гражданин, и судебные приставы меня нисколько не волнуют.
Меня это не касается. Кредитов на меня не висит.
Не боюсь. Судебный пристав, ну это значит, что-то у кого-то изымает, если кто-то что-то должен. За штрафы, за электроэнергию. Плати, да не бойся.
Лично я не боюсь. Меня это не касается. Но если, например, судебный пристав заходит в дом без разрешения, то я считаю, что это неправильно.
Долгов не имею, поэтому не боюсь.
У нас и кредиты, и у нас есть долг за квартиру. Конечно, страшновато. Те люди, которые действительно не могут оплатить, для них это будет очень страшно.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, боитесь ли вы судебных приставов.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в 9». В России начался второй тур проекта «Семь чудес России». Это российский ответ на то, что ни одно из российских чудес не попало в семерку мировых, не было выбрано. И в стране решили доказать, что чудеса есть. В первом туре лидером не только в своем регионе, но и в целом по количеству собранных голосов стал Тобольский Кремль, рассказывает наш корреспондент Алекс Неймиров.
Тобольский Кремль – это обыкновенное чудо, хендмейд образца 17 века. По рассказам историков-краеведов, дело было так. Москва разрешила взять из местной казны 700 рублей, и работа закипела. Через 3 года на живописном берегу Иртыша осветили первый в Сибири каменный собор Софийско-Успенский. А чудо уже в том, что храм сохранился и до наших дней.
Это единственный Кремль, который существует в Сибири.
Кроме того, ведь он и смотрится на этом мысе. Среди чистого неба. В общем, впечатления яркие такие.
Одно дело стать местом встречи влюбленных, а другое – получить право называться одним из 7 чудес России. Для победы на выборах кремлевские власти, только в данном случае Кремль Тобольский, развернули масштабную агитационную кампанию. На улицах появились рекламные щиты, а в конце января состоялся телерадиомарафон. В прямом эфире проголосовать за Тобольский Кремль на сайте ruschudo.ru призывали олимпийская чемпионка Луиза Носкова, архиепископ Дмитрий, художник Геннадий Райшев и другие известные люди. В итоге Тобольск получил 35 тысяч голосов и стал абсолютным лидером в Уральском федеральном округе. Руководитель предвыборного штаба кандидата Тобольск, он же заместитель губернатора Тюменской области Сергей Дегтярь, за неделю до подведения итогов первого тура предсказал уверенную победу.
Наверняка Тобольский Кремль заслуживает такого названия и такой оценки. Исходя из тех усилий, которые делаются сейчас и правительством Тюменской области, и бизнес-сообществом, организации туристической отрасли, мы просто не имеем права проиграть.
Усилия, о которых рассказал господин Дегтярь, оцениваются примерно в 362 миллиона рублей в год. Столько денег было вложено в развитие Западно-Сибирского центра туризма в 2007-м. Работы по реконструкции и реставрации велись на 63 объектах. Больше внимания уделялось, конечно же, кремлевскому архитектурному ансамблю. А неподалеку от потенциального российского чуда, словно по иронии судьбы, в плачевном состоянии находится его ровесница – церковь семинаристов Тобольского Знаменского монастыря. В ней до сих пор расположена котельная – символ преисподней. Об этой исторической несправедливости мне рассказал ученый и археолог Алексей Нескоров.
Как раз именно этот монастырь, он отвечает всем вот этим потребностям, всем вот этим ожиданиям, на которые мы надеемся, говоря о возрождении России, о возрождении Сибири, Тобольска, духовности и так далее.
Алекс Неймиров для радио «Свобода», Тобольск, Тюмень.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Научная панорама, следующая в нашей программе. Обозреватель радио «Свобода» Ольга Орлова расскажет о последних событиях в мире науки, в том числе о крупных покупках и слияниях в интернете.
Калифорнийские зоологи обнаружили в Танзании новый вид слоновой землеройки. Гигантская слоновая землеройка стала пятым млекопитающим, обнаруженным в национальном парке Удзангва за последние 10 лет. Слоновые землеройки принадлежат к семейству прыгунчиков. Они получили свое название из-за того, что напоминают внешним видом обычных землероек, но при этом их вытянутая мордочка похожа на хобот слона. Максимальный вес обычной слоновой землеройки составляет около 500 граммов. Новый вид весит в среднем около 700 граммов. Зоологи нашли лишь две популяции нового вида, которые проживают на территории около 300 квадратных километров. Американские специалисты предложили использовать молекулу ДНК для сборки трехмерных структур из наночастиц. Ученым удалось присоединить наночастицы золота к нити ДНК. Затем разные нити объединились между собой в губчатые кристаллические решетки. Одним из приложений нового метода может стать сборка оптических коммуникаций, встроенных прямо в тело человека. Ученые считают, что это позволит напрямую контролировать развитие болезни. По мнению одного из руководителей исследования Олега Ганга, это первый шаг, который убедительно демонстрирует возможности сборки наночастиц. Таким образом, ученые приблизились к общему решению, которое позволит собирать любую структуру из наночастиц, как из строительных блоков. Компания Microsoft направила официальное письмо руководству компании Yahoo с предложением продать компанию. Руководство Microsoft предлагает купить все акции Yahoo за 45 миллиардов долларов. Это предложение превышает рыночную стоимость компании Yahoo на 62%. Руководство Yahoo подтвердило получение письма от Microsoft и сообщило, что оно внимательно рассмотрит предложение и отреагирует на него, исходя из интересов своих акционеров. Падение акций Yahoo продолжается уже 2 года. За 2007 год акции Yahoo упали на 25%. Исполнительный директор Microsoft Стив Балмер сказал: «Мы с огромным уважением относимся к Yahoo. Вместе мы сможем предложить для потребителей и рекламодателей много новых услуг на рынке интернета». Ученые из Университета Пенсильвании опубликовали исследование, в котором они предлагают использовать трансгенных животных для получения дешевых и эффективных лекарств. Ученые считают, что, используя метод генной инженерии, можно вывести коз, в молоке которых будет содержаться готовый инсулин и препараты от раковых заболеваний. Если проект увенчается успехом, козы, а в дальнейшем и коровы, могут стать естественным источником лекарств.
Научную панораму подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Напомню, что этот выпуск вы всегда можете прочесть и в интернете на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru в разделе «Наука и технологии». Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас без четверти 10. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня должны пройти переговоры об условиях работы наблюдателей ОБСЕ на выборах президента России. Победу на президентских выборах в Сербии одержал Борис Тадич, нынешний глава государства. В Дагестане произошла перестрелка между милицией и группой боевиков. Интерфакс сообщает о 2 раненых милиционерах. Депутаты Магаданской областной думы утвердили в должности губернатора нынешнего главу региона Николая Дудова. Его кандидатуру предложил президент России Владимир Путин. На российском телевидении начинаются предвыборные дебаты между кандидатами в президенты. В них примут участие Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Андрей Богданов. Дмитрий Медведев отказался от участия в дебатах, сославшись на занятость. Мосгорсуд в понедельник рассмотрит кассационную жалобу на приговор Борису Березовскому, осужденному на 6 лет заочно за хищение почти 215 миллионов рублей компании «Аэрофлот». Защита считает приговор необоснованным и просит его отменить. Эти и другие новости в выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9», новости Москвы и Петербурга. В начале панорама основных событий двух мегаполисов, которую подготовила и представит вам наш корреспондент Вера Володина.
Петербург. Высота вчерашнего наводнения 306-го за всю историю города составила 198 сантиметров. По данным МЧС, обошлось без чрезвычайных ситуаций. Хотя автомобильное движение по части набережных было парализовано, подсчитывается количество упавших из-за сильного ветра рекламных щитов и деревьев и число поврежденных при этом автомашин. Москва. В центре Москвы в ближайшие 3-4 года планируют окончательно ликвидировать коммунальные квартиры. В 1995 году таких квартир в Центральном административном округе было 35% от общего числа. Сейчас менее 5%, 13 тысяч коммунальных квартир. Власти утверждают, что в процессе переселения и расселения коммуналок все желающие остались проживать на территории того же округа. Петербург. Уполномоченный по правам человека в Петербурге Игорь Михайлов проводил прием граждан по проблемам соблюдения прав человека в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Городские средства массовой информации анонсировали это событие, но на прием к омбудсману пришли обитатели не тюрем, а общежитий. 80% обращений связаны с нарушением права на жилище.
Это странные выселения из общежитий, из ветхого аварийного фонда. Это дольщики. Не понимаем только одного. Почему человек, получивший прописку в советские времена в общежитии на законных основаниях, выселяется из этого общежития сегодня только потому, что ему не был предоставлен договор социального найма. В данном случае я усматриваю ответственность органов государственной власти, которые должны были этих людей, когда появился жилищный кодекс, пригласить для оформления договора социального найма по их жилплощади. И много-много странных вещей, по этому поводу готовится спецдоклад.
Москва. На административном здании ФСБ России по улице Большая Лубянка проводились работы по установке комплекса технологического оборудования инженерных систем. Доставил 3-тонную технику вертолет Ми-8, с помощью которого в сложных условиях плотной городской застройки оборудование и установили. Петербург. Традиционные дни Шотландии проходят в городе на этой неделе. В гостинице «Москва» состоится литературно-музыкальный вечер, посвященный поэту Роберту Бёрнсу. Художественная выставка открывается в Российской национальной библиотеке. Шотландская делегация посетит 3 детских дома, в которых реализуются долгосрочные благотворительные проекты. Дни Шотландии в Петербурге более 35 лет проводят Санкт-Петербургская ассоциация международного сотрудничества, Российская национальная библиотека и Санкт-Петербургская. Петербургский форум в Шотландии. Москва. В 1 786 000 000 рублей в Росприроднадзоре оценили ущерб от разлива мазута в подмосковном Королеве. Олег Митваль, упрекая в бездействии по подсчету ущерба Министерства экологии и природопользования Московской области, направил туда письмо с подсчетом ущерба и просьбой предъявить иск загрязнителю в установленном порядке. Месяц назад из емкости на территории ракетно-космической корпорации вытекло около 540 тонн мазута. Новости Москвы и Петербурга. 4 февраля. Вера Володина.
Вера Володина работала и над главной темой рубрики, которая сегодня посвящена безопасности московских электричек. В правоохранительных органах фактически признали, что меры безопасности недостаточны, что в электричках, особенно в вечернее время, ездить небезопасно. Немало фактов хулиганства и немало преступлений на национальной почве. Об усилении мер безопасности Вера Володина.
Усиленные патрули в электричках руководство управления представило в первую очередь как меру против преступных выходок молодежных радикальных групп, в частности скинхедов, рассказал на пресс-конференции начальник московского УВД на железнодорожном транспорте Андрей Алексеев.
Мы группы снимаем такие постоянно. В прошлом году такой же аналогичной группы скинхедов по Савеловскому доходу, которые одного дагестанца убили, а второй случайно оказался живой. Тоже 5 или 6 человек из них, но это как бы более такая серьезная была, чем последняя группа, более подготовленная, на высокоорганизованной основе, с теоретической подпиткой, с прохождением курсов физподготовки, с идеологией, там, со свастиками, со шрамами специальными.
В прошлом году 12 таких преступных групп были обнаружены и задержаны сотрудниками милиции на железнодорожном транспорте. Но на защиту от хулиганов разного рода рассчитывают все пассажиры, особенно женщины, особенно в вечернее время.
Я вообще редко вижу милицию в электричках. По вечерам опасно, особенно вот если там после 10, туда опасно. После 10 мы чуть не попали, то есть было такое, что пьяные компании начали просто, ну, нужно было поиграться, порезвиться. Мы вышли, мы не стали нарываться на грубости, вызывать милицию, мы вышли.
Я думаю, что хорошо, что будет больше сотрудников вечером. Машинист кричит: закройте стоп-кран. Милиция там какой-нибудь вагон вызывает. Ну, не знаю, не видела сама.
Едут женщины, да, мужики. Не каждый мужик заступится за женщину. Едут толпа неугомонная. Они могут к женщине привязаться. Вызываешь, на кнопку жмешь, обращаясь к машинисту. Там служба такая-то, такая-то. Там это самое. Будьте любезны, пройдите в такой-то вагон. Пока не дойдут, извините меня, но их все равно никогда не бывает. Если найдется мужик такой нормальный, то еще морду даст.
На прошлой неделе ГУВД по Московской области сообщало о мерах по предотвращению правонарушений со стороны неформальных молодежных объединений. В подразделениях по делам несовершеннолетних областного ОВД в базе данных «Неформал» 2500 человек, из них 654 несовершеннолетние. Пресс-секретарь этого подразделения Яна Трегубова объясняет.
Дети, которые входят в группу риска и стоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, как склонны к проявлению всевозможного рода хулиганских действий, употребляющие алкогольной продукции, совершившие правонарушения. Если брать, например, футбольные матчи, когда намечается массовый выезд как несовершеннолетних, так и взрослых людей, то, конечно, с несовершеннолетними они выезжают организованно у нас. В каждом автобусе присутствует как участковый уполномоченный милиции, так и инспектор по делам несовершеннолетних.
Если футбольные фанаты под организованным присмотром, то за остальными неформалами следят прежде всего в так называемые дни возможного проявления экстремистских настроений. В этом календаре один из самых опасных дней – день рождения Гитлера, а также религиозные праздники различных конфессий. В эти дни создаются оперативные резервы из числа сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск. В Подмосковье зарегистрировано почти 5000 общественных объединений, более 1300 религиозных организаций, а также 15 региональных отделений политических партий.
Особое внимание уделяется местам массового пребывания граждан. Проводятся тренировки по отработке действий при возникновении экстремальных ситуаций, в том числе террористических актов, либо групповых хулиганств и экстремистских проявлений. ПДН, подразделение по делам несовершеннолетних ГУВД по Московской области, функционирует база данных «Неформал», в которой содержится информация о членах неформальных молодежных объединений. На сегодняшний день база насчитывает более 2500 человек. Из них более 600 человек несовершеннолетних. Также подразделениями участковых уполномоченных милиции по делам несовершеннолетних регулярно проводятся проверки типографии и рекламных агентств, которые могут заниматься изготовлением и распространением печатной продукции экстремистского содержания. К счастью, таких случаев на территории Московской области выявлено не было.
Неформалы в терминологии областного ОВД – это прежде всего политические молодежные объединения, а их коллег по железнодорожному транспорту больше волнуют группировки националистического толка. За год на территории подведомственной Московскому ОВД на железнодорожном транспорте преступность среди несовершеннолетних сократилась почти на четверть. Работа нового подразделения из 80 сотрудников милиции должна еще уменьшить число подобных преступлений. Но по-прежнему в России основными центрами активности скинхедов остаются Москва и Московская область. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Ну а завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня 4 февраля, понедельник. Расскажем, чем развлечь себя сегодня в столице.
Театры. На сцене нового здания театра Петра Фоменко сегодня спектакль по пьесе Чехова «Три сестры». В главных ролях сестры Кутеповы, Галина Тюнина, Кирилл Пирогов, Юрий Степанов и другие актеры театра. А в театре «Сатирикон» этим вечером сыграют пьесу Шекспира «Ричард III». Спектакль поставил петербургский режиссер Юрий Бутусов. В главной роли Константин Райкин. Концерты. В Центральном доме литераторов сегодня творческий вечер лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной. Арбенина представит свою аудиокнигу «Дезертир сна», в которую вошли стихи и ее комментарии к ним. Некоторые из произведений исполняются в сопровождении сольных импровизаций музыкантов группы. В Большом зале консерватории закрытие 4-го международного конкурса пианистов имени Александра Скрябина. Победители конкурса выступят в сопровождении симфонического оркестра театрально-концертного центра имени Павла Слободкина. А в концертном зале имени Чайковского этим вечером можно услышать академический симфонический оркестр Московской филармонии под управлением дирижера Юрия Симонова. На фортепиано сыграет лауреат молодежной премии «Триумф» Екатерина Мечетина. В программе произведения Франца Шуберта, Фредерика Шопена и Аганеса Брамса. Выставки. В Музее современной истории России сегодня открывается выставка под названием «История в плакатах Аэрофлота». На ней можно увидеть более 60 плакатов, рекламировавших единственную советскую авиакомпанию за всю историю ее существования. Автор значительной части работ – идеолог русского авангарда, конструктивист Александр Родченко. Кино. В московских кинотеатрах продолжает собирать полные залы новый фильм братьев Коэнов «Старикам здесь не место». Картину посмотрел и наш обозреватель Мумин Шакиров.
Разворачивающаяся в Техасе 80-го года история повествует о молодом вьетнамском ветеране, чья попытка сбыть наркотики заканчивается весьма плачевно. Несколько битых автомобилей, несколько окровавленных трупов, несколько застреленных собак, зловещих питбультерьеров. Братья Коэн в своих картинах любят игру с архетипическими персонажами. И в новом фильме «Старикам тут не место» они поднимают сам жанр вестерна на новый уровень. Сделано это с помощью двух героев. Отмороженного бандита играет Хавьер Бардем, испанский актер. Шерифа – звезда Голливуда Толеми Джонс. Из американской криминальной драмы картина превращается в нечто более глубокое, затрагивая темы столь древние, как Библия, и столь современные, как заголовки утренних газет. Многие критики прочат этому произведению целый букет Оскаров. Осталось ждать совсем недолго.
Это была московская афиша на сегодня, 4 февраля. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соленков. Ну а сразу через несколько минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Прессинг». И ведущие программы «Прессинг» Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов обсудят актуальные события недели, завершат рассказ о ситуации в шахматном мире, а во второй части беседы с Вячеславом Колосковым речь в основном пойдет о мировом и, в частности, европейском футболе. Ну а мы с Олегом Львовым прощаемся с вами до полудня. Встретимся в 12 часов. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Всего вам доброго и отличного вам дня.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В отчете говорится, что одна из причин роста числа самоубийств – затянувшаяся война в Ираке.
Взрывной волной здание полностью разрушено.
Мы сильны, едины. С нашей верой и решимостью мы вернемся в Белый дом.
Обыски и аресты прошли одновременно в 7 районах Лондона и в графстве.
Для автократичных режимов становится все легче симулировать
свободный
демократию.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.